Вы слушаете повтор программы «Крупным планом».
Крупным планом. Крупным планом. Крупным, крупным планом. Крупным планом.
Добрый день, это программа «Крупным планом». У микрофона Павел Акуратов. И сегодня у нас в студии в гостях директор Приволжского миграционного центра Алмаз Челоян. Здравствуйте, Алмаз Хадыровна.
Добрый день.
А также с нами в студии юрист Приволжского миграционного центра Сергей Шумоволос. Добрый день, Сергей Михайлович.
Здравствуйте.
Говорить мы сегодня будем, естественно, о мигрантах. Трудовых, нетрудовых, о людях, которые приезжают к нам в Нижегородскую область, вообще в Российскую Федерацию, и обо всех вот темах, которые вокруг этого явления существуют, домыслы существуют, существуют какие-то предвзятые мнения об этих людях. Вот об этом обо всем и поговорим. И Приволжский миграционный центр, насколько я понимаю, вот как такой специализированный, он ведь довольно недавно был открыт. То есть у нас ведь фактически до начала 2000-х, как я тут готовясь читал, толком никакого регулирования-то и не было. Трудовых ли мигрантов, людей, которые приезжают на время по разным причинам, за разными своими надобностями. И только вот с нулевых годов это началось приведение ситуации в некий цивилизованный, контролируемый вид. И, собственно говоря, прошло вот, ну, меньше 20 лет. Это в масштабах государства и объемов людей, задействованных в этом процессе, по-моему, маловато даже еще говорить о каких-то итогах. Но, тем не менее, вот существует Приволжский центр. Основная задача?
Защита прав и интересов мигрантов на территории Нижегородской области. И также, так как мы с 2014 года уже являемся межрегиональной, также приходится не часто, но приходится иной работать и в Приволжском федеральном округе, в разных областях. Например, работали мы в Саратовском области, работали мы в Оренбургском области и работали мы в Казани. А еще в город Саранск мы там также имеем своего представителя, юриста, который бесплатно при возможности оказывает содействие в защите прав и интересов мигрантов.
Ведь сама-то ситуация, она какая? Она началась не в советские времена, не в послесоветские. Люди ездили на заработки всегда. В Российской ли империи, там, при царе Горохе и прочем, мастеровой человек, владеющий определенными навыками профессиональными, собирал свою котомку и отправлялся либо внутри своей губернии, либо некой ватагой еще куда-то. Это процессом этим сотни лет. Объемы не те, понятно. И проблематика, видимо, не та, потому что, ну, условно говоря, в Советском Союзе приехал человек из любой союзной республики, он везде гражданин. Ему не нужно регистрироваться, ему нужно только официально трудоустроиться и, собственно, соблюдать законы СССР. Сейчас все гораздо сложнее. Насколько остра проблема сейчас, на ваш взгляд?
Проблема, на самом деле, очень острая, и эта проблема появилась, и она острая, вышла даже эта проблема уже за более понятливых пределах не сегодня, а задолго до сегодняшнего дня. То есть, ну, скажем, конкретно вот округлим ответ вашего вопроса тем, что мигрант должен жить на том адресе, где он прописан. Мы даже, я уверена, после многочисленных встреч с представителями власти, депутатов, тех же, кто и в Москве, в Госдуме, да, мы общались, и они тоже понимают, что это нереально. Дай Господь, что из 100, скажем, дай Бог, что это будет 30%, что они живут на том адресе, где проживают. И если мигрант хочет получить 13-ю зарплату или там погоны сейчас, то он, естественно, что делает? Ой, не мигрант, извиняюсь, инспектор. Так. Что он делает? Он идет на любой адрес и проверяет. Выдворяет всех мигрантов. Неважно, там в гражданском имеет детей граждан России или супруга граждан России. Все работает, налогоплательщик. Все, в суд депортирует именно по той статье, что они не проживают на адрес.
Вот. Ну, я понимаю, что ситуации крайние бывают. Вот тут недавно в Приморье накрыли квартиру, в которой было 5000 человек зарегистрировано, въехавших. Ну, там, видимо, граждане Китая, судя по географии. Ну, неважно, граждане какого государства, сопредельные, иностранные, подданные. Собственно говоря, это тоже перебор. Так быть не должно, да? Но и с другой, с обратной стороны не надо перегибать, наверное. Потому что человеку куда деваться? Он никаких законов нарушать не собирается. Он регистрируется в центре, в миграционном. Он официальный, он учтенный. Он какие-то налоги здесь должен платить.
Ну, раз мы говорили о регистрации, надо просто вспомнить, что именно нижегородцы, точнее, губернатор Нижегородской области в свое время обращался в Конституционный суд с отменой вот этого архаизма прописки. И это действительно проблема остается, потому что до сих пор это формализация, которая на самом деле, по большому счету, всего лишь формальность. Она помеха. Потому что человек, в принципе, должен свободно просто сообщать свое место. Это даже не только мигрантов касается, это касается всех.
Не, ну, собственно говоря, гражданин России может быть зарегистрирован по одному адресу, а жить, где ему заблагорассудится, хоть в другом регионе, хоть где.
Это не должна быть процедура разрешительная с представлением кучи документов. Зачем это нужно? То есть, наоборот, тем лучше, тем свободнее это сделаешь, тем точнее будет информация у тех, кого это так интересует.
То есть это, в принципе, получается, работает на то, чтобы уходить в тень. Человеку, который, может быть, и хотел бы.
Вы читайте мои мысли.
Да, он бы и хотел зарегистрироваться законным порядком, но предвидя кучу трудностей, он предпочитает из тени не
уходить. Вот вы сказали, Приморье, там 5000 человек. Вы знаете, это долгий, это дальний ящик. Это дальний ящик, это попрятали людей, это и государство, и представители наших защитников, им не видно, куда, кто там живет. А если будет, скажем, прозрачно, человек пришел, просто отмечался в этом районе спокойно. И если человек будет, особенно мигрант, особенно из Азии, которые они очень боятся, да, они себе психологически уже чувствуют незащищенным. Если будут просто прозрачно, там пришел, то есть в Нижнем Новгороде, зашел МФЦ, просто заявление писал, адрес. И заявление, она,
сейчас
скажем...
Сейчас все по электронке можно
сделать. Не больше трех пунктов. Фамилия, имя, отчество, дата, с какого, по какого, на какой адрес. Вы знаете, это будет более прозрачно. Но это не только более прозрачно. Это будет очень хороший толчок словами нашему президенту. Борьба против коррупции. Ведь 5000 или 1000, если регистрируют на адрес... Это не хозяин, не посредник, не мигрант. Это тут большой жирный кусок для представителей отдела, миграционного отдела.
Ну да, представим себе, сколько там с каждого из этих 5000 взяли за ту регистрацию.
Да, в Нижнем Новгороде это сейчас от 1500 за месяц. И то уже цены растут.
Это к вопросу о количестве, о въезде. Ну вот сейчас, я так понимаю, из-за пандемии поток несколько, был вообще никакой, нулевой, когда все было закрыто, был карантин или повышенная готовность, никаких передвижений, не то что там мигрантов.
Да.
Все и так по домам сидели, граждане, не граждане, сиди и не высовывайся. Сейчас, когда часть ограничений снята, поток возвращается?
Нет. Вы знаете, поток возвращается каким путем? Сейчас уже через администрацию Голиковой, да, уже люди работают, вот как вот недавно, ну, как
можно... Разрешение некоторым фирмам даются, крупным строительным компаниям, которые берут как раз рабочий зил. Ну, мы трудовых мигрантов говорим.
Да.
Ну, в нашей области их много.
Это те, кто уже приехал до ковида.
Они в основном оставались. Ну, где-то вынужденно, где-то, ну, потому что, в принципе, их не трогали. Все разрешения продлеваются и до сих пор продлеваются.
Ну, а куда деваться человеку, если полный локдаун?
Но в целом где-то на треть уменьшился. Тут какая-то часть уехала, и приезжать сейчас не торопится, потому что это просто нереально.
Во-первых, Москву, и объектов столько активных, где работа есть, поубавилось в связи с ситуацией.
Кризис.
Давайте поговорим как раз вот именно об этом, о роли трудовых, вот сейчас в данном случае о трудовых мигрантах мы говорим, вообще в развитии региона, в таком усредненном восприятии, где работают, например, на стройках, на какой-то неквалифицированной работе, якобы, да, там улицы метут и прочее. На самом деле как? Именно роль трудовых мигрантов, их объем, ну, вклада, что ли, в общий процент того, что производится, делается в Нижнем Новгороде, по области. Ну, грубо говоря, мы вообще без них обойтись-то можем?
Нет.
Ну, тут смотрите, тут даже сама такая процедура, она довольно сложная. То есть работодателю, чтобы пригласить рабочего не с улицы, да, а вот пригласить из какой-то страны, это, во-первых, денежно затратно, во-вторых, это требует оформления. И, в принципе, ну, по выбору ему этим не надо делать, если бы у него были эти рабочие руки под рукой. Поэтому мы говорим о нише, которая не занята. То есть у нас, заметьте, основная часть трудовой миграции – это приезжает легально по патентам.
Да.
Это уже под заказ работы. Поэтому на самом деле тут даже можно твердо говорить, что конкуренции с рабочей силой местной и мигрантами нет. Они занимаются тем, чем не занимаются примеры.
Местные. Примеры.
Ну, давайте, скажем, действительно.
Почему? Павловский птичий фабрика. Там работают мигранты. В Кировском области, в Таншаевском районе, там работают мигранты в лесорубство. Во фермах, в Чкаловском районе, мы говорили, да, там работают мигранты. То есть мигранты, а в основном, особенно, скажем, мигрант, если мы имеем в виду, сейчас это более 60% граждан из Азии. Потому что Грузия, мы знаем, что он уже и выбор имеет, не придет к нам за 15 тысяч, не будет работать, или за 20, он уедет за рубеж, да?
Ну, в Европу, в западную, как правило.
То же самое уже можно сказать про Армению. Это в основном Азия, да? Азия, граждан Азии, они приезжают сюда работать. Они не отбирают у местных кусок хлеба. Они, наоборот, собирают тот кусок, который... кидают.
Который никому здесь не востребован.
Да, никому не нужен, да? То есть улицы, сейчас, если мы смотрим, улицы больше, чем половина процентов убирают мигранты. Это 70% мигранты работают. То есть на всю тяжелую,
физическую,
тяжелую, грязную, неблагодарную работу мы можем видеть только лица мигранта. То есть мигрант носит в Россию большой вклад, в самом деле. Бюджет Российской Федерации носит мигрант. Мало этих коррупционных действий внутренних между некоторых представителей органов, некоторых, могу сказать. Мигрант, извините, 5 тысяч рублей, 4 тысячи, чуть больше 4 тысячи рублей ежемесячно он оплачивает за патент.
Это госпошлина. За право работать.
Да, за право работать. То есть наполняется бюджет Российской Федерации.
Да.
Понимаете, это нормальные деньги. То есть если он получает, несчастный мигрант получает, ну, 20 тысяч, ну, 25, не больше. В Нижнем Новгороде, тем более после пандемии, 25 это хорошая зарплата, мы говорим, в самом городе, в Нижнем. Если мигрант получает 25, то 5 тысяч он дает государству. 5000 дает он еще медицинские платят. Страховки.
Плюс он еще что-то домой еще отправляет.
Еще оформляет пакеты документов, да, это тоже переводы, паспорты, нотарус зарабатывает, это тоже бюджет не нотарусу.
Основной источник, наверное,
да, основной источник это еще есть, кроме бюджета Российской Федерации, который идет налоги, они еще очень оплачивают там, сейчас уже не меньше 700 рублей за страховки. Они оплачивают 1300 рублей за перевод паспорта. Нотарусу только оплачивают. То есть деньги мигрант вкладывает в большим объемами
и вкладывает, лечит их тоже, да, за деньги, в,
их еще лечат за деньги, да. Если у нас вот у нас сейчас наша организация судится, готовится документом в суд, я надеюсь, мирным путем мы решим. Девушка из Узбекистана, просто скорая помощь отвез в роддом, и она родила, через два дня ее выписали, так ее дали пакет документов на подпись. Девушка читать, писать не умеет. Извините, еще в природах, да, женщинам только можно это понять, в природах подают тебе документы подписать.
Которые, конечно, ты не понимаешь.
Она подписала. Сейчас у этой несчастной девушки требует 38 тысяч рублей оплата за два дня. Понимаете, хотя Конституцией Российской Федерации и всем законами, которые с подписью нашим президентом Российской Федерации, дает право экстренной помощи бесплатно для мигрантов.
А мы тем более в такой ответ. Очевидной ситуации, да. Здесь никаких.
Вот да, мы получили ответ от Министерства здравоохранения.
Очень сложно симулировать роды, я вам скажу.
Да, где они написали, что это случай, когда человек не подвергался опасности. Но мы, честно говоря, просто изумились. Никто ни слова не сказал о ребенке. Ну, то есть, вот, ладно, роженица, мать, но вы должны понимать, что это случай, когда вы должны о ребенке заботиться, который должен выжить и стать все благополучно природам пройти. Вы озаботиться этим обязаны.
Вы понимаете, граждан
проблем
России,
куча, я
да,
понимаю.
Граждан России, и это большой сигнал, и вряд ли они еще не знают, до моего высказания, представители государства Российской Федерации, придется посмотреть на правду. А правда, она очень горькая для нас, россиян. Из России уезжают умные люди, образованные люди, врачи, инженеры, все. А в Россию приезжают социально незащищенные, неграмотный поток на черную работу мигрантов. Поверьте, с 2015 года очень редко мы можем встретить мигранта с высшим образованием, который желает приехать сюда. Да, в Санкт-Петербурге, в Москве у нас еще есть программа, которая они делают запрос, опять же, через администрацию Голикова и дальше. И они выбирают сюда, да, в Узбекистане врач получает, скажем, если перевести на русскими деньгами, то же самое Киргизии, 17 тысяч рублей. Конечно, если он приедет сюда, он получит около 40. Для него это хорошо. Но в основном они, особенно граждан Таджикистана, если мы посмотрим, всех арабских странах, Дубай, да, и дальше, и даже Турцию, они сейчас, поток идет большой, обслуживает кто? Узбеки, таджики, граждан Узбекистана, граждан Таджикистана. Если мы пойдем дальний зарубеж, например, вот как бы недавно я была в Соединенных Штатах, там везде смотришь граждан Казахстана, Украина и Казахстан. То есть обслуживающие, да, на черном работе тоже, на том же работе, что местные не пойдут работать.
Вот возникает, понимаете, очень простой вопрос. Тенденция-то, я как раз и хотел сказать, не только российская.
Да.
То есть когда человек с российским паспортом сидит ровно на диване, при том, что работы полно, но работа эта его не устраивает ни своим качеством, ни зарплатой. И он туда не пойдет ни при каких обстоятельствах. Там полно историй про Москву, где требуется на физическую работу, по нижегородским меркам зарплаты отличные.
Да.
Но москвичи на эту работу не идут.
И нижегородцы не идут.
И у нас то же самое, приблизительно.
У нас каждый второй садике убираться, помыть в столове или просто уборщицы в садиках, в школах, местные не идут, потому что там зарплата маленькая. маленькая, в самом деле. Там 17 тысяч рублей, по-моему, или чуть меньше. Больше, или меньше даже. А там идут мигранты, они вынуждены, они живут в одном маленьком комнате, 3-4 семьи, вынуждены эти деньги собрать, они еще из этих денег отправляют домой семью.
Ну, зайдите в любой супермаркет, вы увидите.
Горькая жизнь людей заставляет.
Убирает полы, кто собирает тележки, кто катает чистящие полмашинки, кто эти люди.
Сделать, что мы все-таки должны разделить. У нас есть трудовые мигранты, а есть все-таки те, которые приезжают к нам на постоянно.
И это немного другое.
Но, тем не менее, вот
есть эта категория... эмиграция, есть иммиграция.
Да.
То есть люди приезжают насовсем.
Да. Да. Вот об этой категории, я думаю, надо говорить с позиции, просто им нужно помогать. И этой помощи они не получают. А более того, эти люди часто... проживает еще со времен раздела Советского Союза. И до сих пор у них есть проблемы с оформлением документов, получения гражданства. Вы не поверите, сколько лет прошло, и до сих пор это все тянется.
29 лет уж будет.
И это ненормально, потому что эти люди уже давно стали
нижегородцами. Какой 29? 30 ровно?
Да. Они себя ощущают здесь, как местные. А они уже давно здесь... свои, у них никаких проблем и конфликтов нет. Они отлично говорят по-русски. И это об этих людях почему-то просто забыли. Я думаю, что здесь уместно просто вспомнить, что наша область все-таки хронически нездорова демография. У нас страшно большой отток населения и по уезду, и по естественной убыли. Причем наш регион самый худший считается сейчас в России. Просто по статистике. У нас самая большая убыль в Нижнем Новгороде.
Это не потому, что ни с того ни с сего помирать начали все пачками.
Это процесс.
Да, люди переезжают жить.
Процент некомфортного еще и проживания.
Туда, знаете, где им больше нравится и кажется, что там будет лучше. Но ведь они туда приедут, там тоже надо проходить это все и регистрироваться каким-то образом. И...
Ну, каждый регион... И каждая страна борется за то, чтобы хороших мигрантов привечать, а плохих отучать.
А так плохие это которые?
А у нас ничего не происходит, никаких регулирующих механизмов здесь не применяется. Мы можем поговорить о плохих, которые нам не интересны, но мы вот берем тех, которые вот работают.
Добросовестные люди, которые в поисках лучшей доли приехали.
Платят налоги, хотят легализоваться, если у них есть проблемы.
Уважают
там
местную традицию, уважают законодательство Российской Федерации.
Да, в преступности никак не замешаны. То есть таких масса...
Особенно... Но я думаю, что это большинство все-таки.
Ну, конечно,
адекватных людей, это нормальных. Да. Везде большинство.
Так вот, это, честно говоря, для региона просто спасение. Потому что при такой продолжающейся убыли у нас просто страшные проблемы начали. У нас просто, стареющий регион становится.
И потом нехватка рабочих рук, о чем
Алмаз
Кадыров говорит.
И это здорово, когда люди приезжают и хотят здесь обосноваться, у них совершенно другой менталитет. Они настроены на позитив, на то, чтобы здесь усилия проявить, чтобы здесь жить. Я просто замечу, что сейчас такая ситуация, что только мигранты только на 10% восполняют естественный убыль регион. На 10%. Это ничтожно. И наш регион просто нуждается в особой программе именно с позиции даже демографии. Привлечения добросовестных мигрантов, соотечественников, переселенцев, которые хотят здесь жить. И, в принципе, у нас же огромный потенциал в регионе. Это правда?
Ну...
У нас, конечно, есть проблема, как это называется, детройтовской ямы, когда крупные предприятия закрылись и...
Или резко снизили объемы.
Да. И это была проблема. Но мы уже преодолели это. И сейчас, в принципе, перспективы большие роста.
Но опять-таки, вот надо расширять производство. А где брать рабочие руки? Квалифицированных кадров, не хватает. Давайте откроем любые объявления, по предложению, по работе. Кто требуется? Требуются слесари-инструментальщики, требуются фрезеровщики. Это квалифицированные рабочие. Таких среди мигрантов, как вы говорите, тоже немного.
Нет, немного.
И это проблема. потому что за такими людьми идет настоящая охота, а уж если работник, рабочий человек на заводе грамотно управляется со станком, его никто оттуда не отпустит, ему скорее зарплату добавят, чем дадут уволиться, и всячески как-то некими бонусами будут удерживать, и... Привлекать, наверное, тоже надо таким же образом, но где их взять? Они везде на расхват такие
люди.
Нет, ну,
смотрите, как это делается во всем мире. То есть специально государство финансирует программы обучения, подготовки, адаптации, и это нормально. Эти люди очень ориентированы на рост. Они, наверное, трудно даже сравнить, насколько они мотивированы в сравнении с другими. Потому что для них это ситуация выживания. Поэтому пока у нас с этим все плохо. И этим нужно заниматься. У нас, на самом деле, отличная сейчас стартовая позиция. У нас город мононациональный. У нас нет, на самом деле, каких-то особых проблем с какими-то крупными... там, диаспорами, да, и история нашего города заселения тоже очень спокойна, но относительно, конечно.
Ну,
то есть, все-таки у нас не завоевывали местное население.
Ну, никого под нож особо не пускали.
Да,
поставили на пустом месте город, ну, есть разные версии.
Да, и, это же вековые традиции.
И людям было интересно здесь приехать и начать жить, и корни пускать. Как сделать так, чтобы сейчас это продолжилось?
Вот просто пользоваться этим же, то есть у нас, например, русские, когда поселялись на южных землях, они же в конфликт с Эрзени вступали, потому что у них разные были источники существования. Эрзени занимались там пчеловодством, выращиванием живности, а русские были землепашцы.
Ну, прекрасно друг друга дополняли.
Да. Особых конфликтов не было. То есть мы с миграциями ситуация такую же.
Ну, и условно говоря...
Конфликты, в самом деле, рождаются только в большей части. Вот я уже более 20 лет руководитель Приволжского миграционного центра. Я могу твердо и привести фактически документальное подтверждение тем, что конфликты между местным и мигрантом в основном рождаются. Это, опять же, я бы сказала, что некие, благодаря некие представителях государства. Почему? Именно конфликт рождается там, где социальные вопросы на очень низком уровне. И второй конфликт начинается там, именно где мигрант чувствует себя использованным и чувствует и уверен уже в своем нарушении его правом человеческих прав.
Ну, это, во-первых, это обидно,
да.
Во-вторых...
Понимаете, именно конфликты создаются там. То есть вот Сергей Михайлович сказал, что 90-х годом у нас в Нижнем Новгороде, Нижегородском области более 1000 человек, которые прибыли после распада Советского Союза, проживают в Нижнем Новгороде, до сегодняшнего дня не имеют документов. Я не скажу, что среди них это все именно мигранты или не русские. Одна третья часть в этом более 1000, скажу, что славянские лица. У нас
так есть постоянные граждане Белоруссии,
да, 4 человека,
попадаются.
Которые... На данный момент есть 4 человека, которые именно, они русские, приехали из Узбекистана, женщина, без документов.
Ну, это понятно. Мы как раз с этого начнем вторую часть, да, нашего разговора, а сейчас нам нужно прерваться для того, чтобы в эфир радио «Образ» вышел выпуск новостей. После него мы продолжим разговор.
Крупным планом.
Вы слушаете повтор программы «Крупным планом».
Крупным планом. Крупным планом. Крупным, крупным планом. Крупным планом.
Продолжается программа крупным планом. Я напомню, сегодня у нас в студии, в гостях директор Приволжского миграционного центра Алмаз Челоян и юрист Приволжского миграционного центра Сергей Шумоволос. Мы говорим о мигрантах, о проблемах самих мигрантов и связанных с ними. И остановились как раз в первом получасе на теме предвзятого отношения, что ли, к людям, которые приезжают сюда на заработки ли, в поисках ли просто лучшей жизни, стремясь поселиться насовсем, пустить, что называется, корни. И со стороны властей, как мы это дело обсудили в первой половине разговора, хотелось бы, мягко говоря, побольше внимания и реагирование на то, что требует вмешательства именно власти. А вот со стороны людей, граждан, коренных жителей, местных, что называется, не секрет, существует некое предубеждение к мигрантам. Во-первых, понаехали. Во-вторых, что они тут делают? Зачем они тут нужны? И вообще от них одни проблемы. Вот начнем постепенно, да? Откуда это берется? Ведь, как правило, это мы точно установили в прежней беседе, работу никто не отнимает. Люди занимают те места, которые не нужны здешним местным в основном, в подавляющем количестве случаев. В чем же тогда причина? Это иррациональная какая-то неприязнь, вложенная непонятно когда и непонятно кем, в какие времена. В чем основа этого вот неприятия?
Социальная незащищенность мигрантов. Если мигрант остается, то есть конфликт начинается между местными и мигрантом, большей части это, скажем, знаете, еще мы немножко, общество немножко добавляет перчик, да, соля, даже бывает просто скандалы между местным и мигрантом, ну, не русского. Это быстро можно, есть такая форма, что быстро ее можно зажечь, что это межнациональный конфликт. Второй конфликт – это то, что социально низком уровне, то есть низший человек, он винит всех. Нереализованный низший человек, это местный, скажем. И он не хочет работать на 14 тысяч рублей. Мигрант приходит, работает, мигрант экономит, мигрант учится и знает, как тратит, еще экономить с этих 14 тысяч рублей.
Постепенно становится более квалифицированным, более, зарабатывает больше.
Да, более он уже завтра, если одет был он в рваных обувь, он экономит, и он может... Вот секонд-хендов даже часто, я, знаете, удивляюсь, если проходишь мимо этих магазинов, там в основном мигранты. Они экономят, они живут, они привыкли. То есть, если местный не умеет экономить и использовать 50 тысяч рублей за месяц, ему не хватит. Мигрант экономит, живет на 14 тысяч рублей, и ему хватит. Второй вопрос. Откуда мигрант становится злой? Он наружник. А откуда? Благодаря некоторых представителях государства, которые, благодаря некоторых работодателях. Понимаете? Если один не русский что-то творил, винят, я сама тоже не русская, винят нас всех. То же самое, если один русский, там, славянское лицо нарушал или не по-человечески, чисто не по-человечески относился к мигранту, у мигранта начинается агрессия в отношении и религии, и цвет кожи, и к местным. Но если в общем смысле, если мы будем в общем брать, вы знаете, если будут хотя бы на 70%, дай Господь, будут представители миграционной службы, миграционной службы именно, представители этой организации будут работать и реализовать хотя бы 70% тот закон, который подписан нашим президентом, и он уже более не второй десяток, он уже вышел и работает, это здоровый, грамотный закон. Если использовать будут, то нарушение мигрантов намного будет сокращено, и нелегалов будут намного меньше, понимаете?
Мне кажется, отличная идея, если в миграционной службе будет работать мигрант. Как по аналогии с полицией, которая работает в местах,
раньше,
где
если мы раньше вспомним, да, Павел, в начале 2000 года была такая агрессия между мигрантов и полицейским. помните,
ну,
да? Везде
было такое, особенно
так,
если человек с Кавказа и прочее.
Документы рвали и взяли незаконно. Сейчас уже не сегодня, а давно до сегодняшнего дня этих проблем нет. Слава Господу, полицейские уже очень по-человечески и очень грамотно ведут свои обязанности и работу, и общение с мигрантом в том числе. И с
ну, вы знаете, людьми. У нас, может быть, ситуация как-то традиционно, что ли, попроще. Все-таки Нижний Новгород город такой терпимый исторически. Нет такого вот очень жесткого противостояния. Были там отдельные истории. Мы не будем касаться там криминальных переделов.
Да. Что у нас за истории были? Это на самом деле показательно. Ведь на самом деле конфликты с инородцами, они ведь были.
Но это где их не было?
Это 1884-1905 год, погромы на ярмарке. Но заметьте, как, что там случилось. У нас был такой губернатор, по-моему, Хватов, он запретил на ярмарке торговать инородцам. И только поэтому начались погромы немцев и евреев. Вот только поэтому.
Вы знаете, я хотела сказать вот одно случай, который я лично сама столкнулся. Вот у нас семья таджиков, там 4 мальчика. Они проживают на территории Нижегородской области с 2003 года. Мальчики уже, кто-то из них уже имеет своих детей. Но они еще документы не имеют. Родители граждан России как-то они получили. В основном много нерусские так делают. Почему-то думают, если муж получит, вся семья автоматично получит гражданство. Вот это беда у многих. И вы понимаете, парни у меня плакали. Парни у меня плакали, просили мне от нас помощи. Они готовы были идти служить в армию не 2 года, а даже 4 года. Ради того, чтобы им выдавали гражданство Российской Федерации. Мы обращались, если мы читали закон, то позволено было, если человек получает гражданство, служит в армии 2 года, и он получает гражданство. Мы 1.5 года не могли помочь этим ребятам.
Просто призваться в армию.
Да. Один из них попался за решетку 11 лет. Продажа наркотиков. Понимаете, заставляет иногда человеку идти на таких недобрые, не божеские шагов. Потому что ему уже было 29 лет, у него нет гражданства, у него нет документов. А родители уже говорят, мы не можем тебе кормить. А у него уже семья, кушать хотят, понимаете? И откуда растет преступность? Преступность среди мигрантов, можно, это открыто, доступ информации есть. Это большинство, более 80%. Те мигранты, которые нелегалы благодаря
невозможности легализоваться
миграционных служб.
Вот если говорить вот о чем Сергей Михайлович нам рассказал, вот это историческое, действительно неприятные страницы в истории города и Нижегородской ярмарки, когда запретили торговать. Кому стало хуже-то от этого? Самой ярмарке и Нижнему стало хуже. Упал оборот. Эти данные известны.
Ее закрыли, в конце концов. Фактически она перестала существовать. Хотя ее реанимировать пытались.
Но это уже ничего не получилось. Экономика другого строя.
То есть мигранты действительно поднимают экономику. Вот посмотрите на Краснодарский край. Там же Вавилон сейчас.
Натуральный.
Вот просто да. И какой потенциал, а какой огромный рост возможностей. То есть, собственно, приезд мигрантов открыли, привел к открытию рабочих мест. Даже вот не открытие рабочих мест привлекал, а приезд мигрантов, новые места, новые работы возникли. То есть у нас город в этом смысле огромный потенциал имеет.
А уж область-то еще больше. Вы посмотрите, сколько у нас сельхозугодий стоит под парами, уже лесом зарастает.
А мигранты из Азии, они именно им дано как-то, понимаете? Это как
они хорошие земледельцы.
Да? Они земледельцы, они скотоводцы, им это дано. Это и поднимет, если грамотно ставить просто вопрос, это и польза будет большей части к самому государству, чем мигранту.
Ну вот нужно посетовать, что в нашей области до сих пор не принята программа поддержки соотечественников. То есть,
это которые хотят приехать из других стран, ставшими независимыми.
Их не могут регистрировать по этому поводу. Вы представляете, даже кто-то хочет приехать, но не может здесь зарегистрироваться. Это что такое? Даже вот этот факт говорит о том, что мы как раз по этому поводу обратились,
в общем, к губернатору. Непочатый край работы.
Рассчитываем, что это все-таки станет предметом приоритетным.
Но это опять же выгодно всем. Это человек уезжает, где ему нехорошо, он это место оставляет в расчете, что здесь будет лучше, он готов работать и развивать регион в том числе. Русский он этнический, не русский он этнический. Это к вопросу о том, что как основывался и развивался город, в принципе, со дня основания. Он был привлекательный, люди хотели сюда приехать и здесь каким-то образом зарабатывать, но и развивать одновременно. Собственно говоря, препятствия некоторые очень совсем какие-то надуманные.
И еще есть разница. Если местные уезжают, знаете, они не от такого сильного нужды уезжают.
Нет,
из
они
России, русские, да?
За
хорошей
жизнью.
Они цену себе знают. Хороший врач работает, его не тут неблагодарно работает, его не оценивают. Он знает, что в Германию он отправил заявку, ему там обеспечат все. Но мигранты приезжают сюда, чтобы хотя бы существовать.
Это мы, еще, да, это мы еще не касаемся беженцев и людей, которые от войны убегают.
Да. Вот сейчас дорога открылась на один месяц, Армения. Все билеты проданы за $1500. Все билеты уже проданы. Вот только сейчас открылся дверь.
Это с 15, по-моему, декабря.
Да, один месяц.
Возобновляется авиасообщение с Ереваном.
Да, понимаете, и люди убегают это с целью им уже как бы вот уйти только, спасти своих оставшихся детей. Только уйти, существовать, чтобы.
Я хотел бы вернуться все-таки к проблеме, как люди воспринимают мигрантов. Потому что мы как-то
съехали с нее,
Давайте все-таки понимать, что мы люди не избавлены от стереотипов, и здесь есть обоснованные вещи, а есть совсем иллюзорные. То есть мы, во-первых, мы должны понимать, что мы сталкиваемся с представителями другой культуры. Их поведение может показаться нам вызывающим, агрессивным, неприятным. И это проблема. И, безусловно, с такими людьми мы, конечно, можно терпимо относиться, но если это выходит за какую-то грань, когда тебе это становится просто раздражающим фактом, ты не должен с этим считаться. Вот, кстати, в поведении наших нижегородцев, с одной стороны, терпимость проявляется, а с другой стороны, почему ты не сделаешь ему замечание? Спокойно. Почему ты себя вот доводишь до этой крайности, когда ты открываешь рот и кричишь уже?
Есть какие-то вещи.
Продавец вам говорит: купи, брат. Тебя это вызывает так. Ты ему скажи: обращайтесь ко мне, пожалуйста, вот так-то. Пожалуйста. И он будет обращаться, я вас уверяю, потому что мы сами часто
там так принято, где он вырос.
Накручиваем.
Там это нормально.
Востоке, да,
более
да,
того,
Востоке,
не поймут, если по-другому обратиться.
Да,
там.
Здесь
это несколько диковато, действительно.
И замечу, у нас действительно, поскольку русских большинство, и культура довольно хорошая, у нас город интеллектуалов до сих пор остается, несмотря на то, что многие уехали, людям проще адаптироваться именно в общении. Просто нижегородцы, пожалуйста, общайтесь с мигрантами, это им нужно.
Во-первых, нужно. Во-вторых, это ломает какие-то
границы,
застарелые листуки, представления о том, что вот тут ходит, что-то высматривает, тут это лицо не русское, сейчас что-нибудь украдет точно.
Или потому что... Да,
а он может просто адрес найти не может, а по-русски плохо читает.
Сам себе подозрительно. Мне наш директор, руководитель комитета по делам архивам Пудалов Борис Моисеевич рассказал историю, как у нас появился японец первый раз в Нижнем Новгороде. Это был 17 век, кстати, тоже очень такой...
Как его занесло.
Да, проезжал через Нижний один из монах, католик, доминиканец, себе в Италию из Японии. Вот так он поехал через,
ну, через материк.
Через, да, материк, да. И с собой взял, ну, он миссионер был, послушника японца. Вот. Они приехали в Нижний Новгород. И что вы думаете? А оба не понимают по-русски, никто с ними... Ну что, их обвинили в шпионаже?
Ну, естественно, причем ходит, смотрит.
Трудно было представить, где же это, Япония, да, тогда еще. Но шпионаж вот сработал, еще тогда. Вы понимаете, есть еще у нас сидит вот это вот опасение...
Ну, к непохожим на тебя людям, да.
Да, которые к нам приехали. Или вот я, когда занимался... репрессированными, да, когда мы делали книгу памяти, я просто обратил внимание, сколько на автозаводе было репрессировано поголовно иностранцев. У нас же в автозавод приезжало очень много работать из Европы, из Америки.
Ну, кто не уехал,
все
сели. Все
попали под каток.
Кто по контракту,
слава богу,
деньги получил, уехал домой, те как-то...
Посмотрите, да, как вели люди во время футбольного чемпионата. Вот это,
да,
раскрыло
это показало
истинное,
да,
лицо нижегородцев. Насколько много было добродушия.
Люба, да,
насколько,
да,
приятно. Даже если не понимали, все равно улыбались и постарались как-то помочь. Вот наше, на самом деле, нормальное поведение.
И потом, не будем забывать, да, при всех проблемах есть меры господдержки. Есть Приволжский миграционный, да, центр, куда люди обращаются с проблемами, со своими законными статусами. А есть еще, да, самоорганизовывающиеся, да, в среде тех, кто приехал, коллективы, что ли, ну, общины,
да,
диаспоры.
Общины,
они сами по себе регулируются, и они не закрыты и ощетинились.
Нет.
Нет, это как раз помогает людям, вновь переехавшим и уже тут какое-то время адаптироваться, прижиться,
да,
и вписаться, в конце концов, в социум. Это не значит ассимилироваться.
И большую роль, можно сказать, и я как вот как просто человек и как руководитель вот Приволжского миграционного центра, потому что я часто вот с этим более живу, в этих проблемах живу, в большей части проблемах. Большой, можно сказать, не знаю, низкий поклон, наверное, каждого представителя, работника, от социального работника до самого муфти, который работает в мечетях. Они огромный вклад делают в снижение межнациональные, межрелигиозные, проблемные.
Они православные приходы ведь тоже.
Да,
везде.
Да,
мечеть, как бы, вот сейчас пандемия,
в
тоже,
целом,
опять же, если мы будем брать, это все местные нижегородцы работают в мечети. Это муфты, это татары, да, они местные, они здесь родились. Все сотрудники, это по национальности татары, но они мусульмане. То есть мигранты это там находятся.
Ну,
находятся
для азиатов, да.
Кровь,
ну,
да,
это работает,
да, то есть это тоже
во всех конфессиях.
Это большой вклад в нашем регионе.
Просто действительно, община служит таким регулятором и в том числе сдерживающим, ну, таким...
сглаживающим проблемы,
да,
и напряженность,
да,
они,
да,
снижают.
Да, да, да.
И очень сильно влияют, кстати, на уровень криминалитета, потому что молодых людей именно часто сдерживают, одергивают авторитетные...
Ну, из своей, да, среды старшие, люди...
С 14-го года особенно.
И просто по статистике, вот социологи это проводили, как раз те компактные поселения, которые ориентированы на включение в общество, там меньше преступности.
Да.
Да и вообще в среде мигрантов, насколько я знаю, просто это очень заметно в том смысле, что местный коренной может там, я не знаю, жену застрелить, сам застрелиться, и, ну, бывает.
Бывает
наши.
Всякая дикость.
Да, но не дай бог этого сделал бы какой-то мигрант, неважно из какой страны. Это вызывает некий всплеск.
И пострадали бы многие мигранты, многие,
да,
русские.
Нужно же смотреть, во-первых, и знать статистику, а потом разбираться в причинах, почему это происходит. И с учетом того, что мигрантов у нас много, в среде этой преступность гораздо ниже, чем среди коренного населения, я бы так сказал. Это медицинский факт.
Это благо работа, это на это еще большая часть, можно сказать, это работа представителей национальных общин. С 14 года, да, как у нас началось ИГИЛ, да, это вот
Сбербока, да, вот это запрещенная в России штука,
да. Очень много вкладывался работа, это неоплачиваемая добровольная работа велся именно от руководителей и команда представителей официально даже регистрированных таджикской, узбекской, киргизской национальных общин. Они очень много работали.
Люди заинтересованы в соблюдении законов.
Да.
Того места, где им нравится жить. У нас есть завершается еще время, буквально у нас минута осталась.
Еще один фактор – это все-таки обогащение культуры. От общения с разными культурами мы растем. И, кстати, часто именно конкурентная среда заставляет нас вспоминать о своей культуре все чаще. Именно в такой ситуации мы сохраняем то, что нам важно.
У ребят там все национальные костюмы, они тебе или моментально сошьют или приготовят тебе на стол. Так что, а ты затрудняешься, а что у тебя тут? Ну, кокошник кто-то вспомнит.
Плюсов все равно больше.
И потом, не будем забывать, у нас все равно, как ни крути, общее прошлое.
Да.
Если кто-то сомневается в том, что мы когда-то были одной страной, вы придите 9 мая вон к Вечному огню и посмотрите, сколько там азиатской внешности людей, кавказской внешности, потому что все имеют предков, которые воевали против одного общего врага и его победили. Вот так. Спасибо вам большое за участие в сегодняшней программе. Напомню, у нас в гостях была директор Приволжского миграционного центра Алмаз Челоян и юрист из того же центра Сергей Шамоволос.
Крупным планом.